Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов и 7 минут на часах в студиях. У микрофона Александра Петровская. Напротив меня Борис Вишневский, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Доброе утро.
Борис Лазаревич пришел к нам сегодня с книгой. Не только депутат, но и журналист, автор, поэт. И новая книга «Невосторженный образ мысли». Давайте начнем с названия. Откуда название?
Из моих любимых братьев Стругацких. «Трудно быть богом», в стране Арканар, после переворота, который устроили черные, пришедшие к власти, и Дон Рэба стал епископом арканарским, выстроилась очередь, каждому припоминали его грехи или отсутствие оных, прегрешение перед Доном Рэбой. И вот одним из в очереди был известный рыботорговец. Ему назначили 5 розок, правда, без целования ботинка его преосвященства, за невосторженный образ мыслей.
Это сборник ваших выступлений, статей за последние 4 года, интервью, публикации в «Новой газете». Все-все-все собрано, вся ваша и журналистская работа депутата как публичного политика, вся собрана здесь.
Ну, не вся, конечно, объем книги ограничен, он не позволял разместить все. Это за последние 3 года, ну, мои наиболее значимые, как я считаю, публичные выступления – на митингах и с трибуны Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это мои публикации в «Новой газете», а я был и есть обозреватель «Новой газеты». Это мои блоги на сайте «Эхо Москвы». Я веду там блог уже 2 десяток лет. И это интервью, которое брали у меня замечательные петербургские и московские журналисты, в том числе несколько интервью, которые у меня брали на «Эхе» и для «Эхо Москвы» в Петербурге, и для федерального «Эхо». Вот лучшее, как я считаю, вошло в книгу.
И среди прочего здесь есть ваше выступление на митинге в Петербурге в июле этого года, выступление на митинге против повышения пенсионного возраста. Вот прошло несколько месяцев, и вопрос в отношении пенсионной реформы закрыт, так?
Нет, вопрос не закрыт. Единственное, чтобы закончить тему с книжкой, хотел бы сказать, что в пятницу в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в 18:30 будет еще одна ее презентация. Если кто-то из наших слушателей захочет прийти, у него будет возможность в том числе, конечно, и получить книгу. Пятница, 5 октября, 18:30, Ахматовский музей. Что касается пенсионной реформы, я не считаю вопрос закрытым. Власть считает вопрос закрытым, а я его таким не считаю. Я считаю, что общественное сопротивление этому будет продолжаться. Только теперь оно перейдет в другую форму. Я абсолютно уверен, что вот те обескураживающие для властей результаты последних губернаторских выборов – это следствие так называемой пенсионной реформы, так называемой, потому что это не реформа, это просто прямое ограбление граждан. И я уверен, что теперь граждане лучше начали понимать, что если они хотят отменить это людоедское повышение пенсионного возраста, которое по 1 000 000 рублей вынимает из кармана у каждого из них, кто готовится быть пенсионером, значит, они должны сменить власть. Уже теперь на митингах надо требовать не просто отмены повышения пенсионного возраста, а отмены власти, если так можно выразиться, смену на другую, которая не будет принимать такие решения.
Я напомню, наши средства связи, смс-портал +7 931 291 58 00. Также у нас работает чат на канале «Эхо Москвы» в Петербурге в Ютьюбе. Там можно нас смотреть, слышать, комментировать, задавать вопросы. А я свой вопрос задам прямо сейчас. Хорошо. Вы хотите сказать, что вот в тех нескольких регионов, в которых сейчас не состоялась победа на губернаторских выборах «Единой России», а состоялась победа представителей от, в общем, как называть, системной оппозиции, представителей ЛДПР, что-то изменилось? Вот это удовлетворение требования смены власти, как вы считаете?
Изменилось настроение избирателей. Да, избиратели на этих выборах голосовали по принципу, очень похожему на тот, который я видел почти 3 десятилетия назад. Кто угодно, только не эти. Вот на выборах 1989, особенно 1990 года, я участвовал в тех и других в разных качествах. В 90-м году сам был избран депутатом Московского райсовета, победив пятерых соперников. И тогда очень многие голосовали по принципу «кто угодно, только не кандидат от КПСС». Вот сегодня многие голосуют по принципу «кто угодно, только не Единая Россия». Конечно, можно и справедливо совершенно говорить о том, что те, кто выиграл губернаторские выборы, кандидаты от ВДПР или от коммунистов, например, они мало чем отличаются. Но граждане поняли, что их активность не бесполезна. Граждане поняли, что можно прогнать тех, кто надоел, тех, кто никуда не годится. И это очень важно, в том числе для новых губернаторов. Почему? Потому что у них теперь перед глазами этот пример. Потому что они иначе будут относиться к нужным гражданам, понимая, что их предшественников прогнали за плохую работу. Это стимулирует людей идти на выборы. Это дает людям ощущение, что их сопротивление не бесполезно. При всем скептическом отношении и при всей специфичности фигур, которые, ну, например, в Хабаровском крае выиграли выборы и имеют ту еще репутацию, что называется. Но эта ситуация похожа, хотя, конечно, не полностью, на то, что было почти три десятилетия назад, и то, что положило начало очень серьезным переменам в нашей жизни.
То есть вот эти несколько регионов, то, что произошло в них, вы считаете, определяет некий новый вектор для развития избирательной системы, ну, скажем так, с точки зрения поведенческих техник избирателя и вообще системы государственной в целом?
Я считаю, что это очень серьезный сигнал. Это сигнал изменения настроения граждан. Да, много сейчас скепсиса, разговоров о том, что все это не имеет значения, поменяли шиво на мыло, поменяли Единую Россию на ЛДПР, а это то же самое, только в профиль. Но важны не намерения властей, важно изменение настроений граждан, потому что много лет последних граждане были поражены таким скепсисом. Ходи, не ходи, все равно ничего не изменится, все равно ни на что не повлияем, все равно выберут кого надо, они выберут как надо, так посчитают как надо или подделают как надо. Вот очень важно, что люди увидели наглядные примеры того, что можно опрокинуть кремлевские намерения, пусть и выбрав такую, может быть, не лучшую альтернативу.
Дальнейшая деятельность губернаторов, представителей от ЛДПР, как вы считаете, не может ли вот сам по себе опыт управления регионом другим человеком, кандидатом и представителем другой партии, показать, что, по сути, опять же, губернаторское место, оно встроено в систему, и вне зависимости от того, как меняются настроения избирателей, как происходят выборы, каковы у них итоги, система в целом достаточно крепкая, чтобы как-то в целом деформироваться от вот таких изменений.
Знаете, Саша, в 90-е годы, когда у нас была нормальная выборность губернаторов, многие избранные губернаторы позволяли себе фрондировать, не соглашаться с Кремлем, не вполне были встроены в систему. И, кстати, вообще не понимаю, что значит «встроены в систему». Вот губернатор – человек, избранный гражданами. Кто сказал, что он должен быть абсолютно лояльным президенту? С какой стати у него портрет президента должен вообще висеть в кабинете? Я вот прихожу к нашему Георгию Сергеевичу Полтавчику, у него портрет Путина там висит.
Ну, может, это его личный взгляд, его личные симпатии.
А у каждого губернатора
симпатии
висит? У него у каждого такой
личный
взгляд?
У каждого личные симпатии, конечно.
Проблема в том, что наши губернаторы во многом чувствуют себя зависящими не от граждан, а от президента. Они чувствуют себя подчиненными президента. Они подчиненные граждан. Вот я могу уверенно совершенно сказать, что когда губернатором буду я,
к этому
у меня
мы сейчас
не будет
подойдем.
Портрета президента в кабинете, кто бы президентом не был. Я могу совершенно точно сказать, чей портрет будет висеть у меня в кабинете. Тот же, что и сейчас в моем кабинете на законодательном собрании. У меня будет висеть портрет братьев Стругацких. Или Бориса Натановича Стругацкого, с которым мы дружили очень много лет. А портрета президента там не будет. Я не считаю, что это важно. Я не считаю необходимым подчеркивать, что губернатор – это солдат президента, как многие из наших губернаторов обожают делать. Они так показывают пальцем вверх многозначительно, когда им задаешь какие-то вопросы. Говорят, вот, верховный главнокомандующий, мы тут солдаты. Какие они солдаты? Они должны зависеть только от людей, только от граждан, а не от президента.
Что касается последствий этих выборов 9 сентября и вторых туров, которые идут на протяжении сентября, и, по-моему, еще в Хакасии 7 да, октября, если я не ошибаюсь, да. будет второй тур. То есть еще эта история, в общем-то, продолжается. Что касается последствий и выводов, вы сказали о том, что поменялись настроения избирателей. Вопрос, это какая-то история локальная, или вы предполагаете, что это глобальные изменения в сознании избирателя? И как в дальнейшем избиратель тогда себя будет вести? Ну, например, на выборах губернатора Петербурга через
Я
год.
Я надеюсь, что это серьезные очень изменения. Вот пойдя на пенсионный грабеж, я так его называю, как мне кажется, власть переступила некую черту, за которую уже кончается терпение у избирателей, до этого безропотно смотревших на все, что бы власть не делала. Это ситуация, при которой решение власти принято прямо противоположное настроению подавляющего большинства избирателей. И, конечно, они это увидели и поняли. Они увидели, что их мнение власти неинтересно, что они не готовы поступать в соответствии с ним, что ей на него наплевать, на это мнение. Естественно, они отвечают неприятием той власти, которая приняла это решение. И, конечно, это будет сказываться на всех выборах в стране, всех уровней, в том числе на выборах губернатора Петербурга. И на муниципальных выборах, конечно, которые тоже у нас пройдут через год.
Ну, что касается выборов, наверное, муниципальных, здесь там, с одной стороны, более понятно. А что касается выборов и вообще, как говоря, власти, вы имеете в виду власть какую? Власть партийную, власть вообще, власть, олицетворенную президентом? О какой власти идет
речь? Я имею в виду президента, тех, кто его окружает, тех, кто составляет большую часть президентской администрации, часть правительства, вот та группировка, которая сейчас находится у власти и принимает реальные решения. Конечно же, реальные решения принимаются не в партии «Единая Россия». Она такая абсолютно бюрократическая структура. Завтра будет другая власть, она перестроится под другую.
Но администрацию президента мы не выбираем.
Выбираем президента. И я уверен, что сейчас настроения граждан будут таковы, что даже прямая поддержка президента, как это было на губернаторских выборах и в Приморье, и в Хабаровском крае, и в Владимирской области, уже не будет так завораживающе действовать на граждан, как это было еще год-два назад.
Борис Лазаревич, продолжая вашу логику вот этого протестного голосования, которое сложилось там, и в Приморье, и в Хабаровском крае, и в Владимирской области, если перенести это все немножко в будущее, на Петербург, можно предположить, что у Ксении Анатольевны Собчак, которая высказала, скажем так, она сказала, что она рассматривает возможность участия в этих губернаторских выборах. Вот у нее, как у кандидата на как раз президентских выборах против всех, вот у нее как раз сложится большой электорат, готовый голосовать как раз против, который готов выразить свой протест у избирательной урны. Как вы оцениваете ее шансы?
Не думаю, что так сложится, в том числе и потому, что кандидат против всех на президентских выборах, мне это изначально казалось абсурдным. Кандидат должен быть за.
Ну, она себя сейчас так не позиционирует. Я просто говорю о неких протестных настроениях, которые она может
аккумулировать. Что касается протестных настроений, да. Я считаю, что протестные настроения должны аккумулироваться кандидатами от оппозиции, которые знают, как решать городские проблемы, которые уверены, что они решат их лучше, чем нынешняя городская исполнительная власть, чем нынешний губернатор, чем нынешнее городское правительство. При этом заявить о намерениях может каждый. Пожалуйста, чем больше кандидатов, тем в некотором смысле лучше, потому что большое количество кандидатов увеличивает как минимум вероятность второго тура выборов. А это, как показывает практика недавних губернаторских выборов в регионах, которые вы перечисляли, очень важная вещь, потому что именно во втором туре там уже прямое столкновение кандидата от власти и кандидата от оппозиции. И, как мы видим, власть проигрывает в этом столкновении. Что касается Ксении Анатольевны, на мой взгляд, ее прямая поддержка повышения пенсионного возраста вряд ли дает ей возможность претендовать на то, чтобы вообще быть кандидатом от оппозиции в нашем городе с такими взглядами.
А что касается единого кандидата, вот эта идея единого оппозиционного кандидата вам не близка, судя потому, что вы говорите о необходимости большого количества участников?
Это химера. Единый оппозиционный кандидат – это тот, кто вышел во второй тур с действующим губернатором или с кандидатом от партии власти. Вот это по факту единый кандидат. Все попытки как-то его определить до выборов, на мой взгляд, бессмысленны, в том числе и в силу политической арифметики. Каждый из оппозиционных партий, каждый из кандидатов имеет свой собственный электорат, свою собственную поддержку. И если их участвует несколько, то расширяется число избирателей, которые приходят на выборы и за них голосуют. Если остается кто-то один, то по правилам политической арифметики здесь голоса не складываются, а скорее вычитаются. Если переходить на язык математики, это не объединение, это пересечение множеств, поэтому сокращается как раз вероятность второго тура. Условно говоря, и один оппозиционный кандидат получает меньше, чем в сумме набрали бы несколько оппозиционных кандидатов. Это помогает больше получить, соответственно, кандидату от партии власти и уменьшает вероятность второго тура.
То есть то, что произошло в Москве вот сейчас на выборах мэра, когда не смогли договориться Яшин, Гудков еще на этапе там, первичные, да, выдвижения кандидатов, вам кажется, это правильная политическая повестка?
Я не вникал глубоко в то, что произошло в Москве. Насколько я понимаю, ни Яшин, ни Гудков толком даже не пытались выдвинуться. Угу. По-моему, даже не начинали собирать голоса муниципальных депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр. А это сейчас самый серьезный барьер для оппозиционных кандидатов. Мне жаль, что в результате вообще никто из оппозиции не участвовал в этих выборах мэра Москвы. Потому что пример 2013 года, когда и Сергей Митрохин, и Алексей Навальный участвовали в этих выборах, на мой взгляд, был весьма позитивным. Кстати, тогда московская власть не испугалась допустить политическую конкуренцию. И в условиях этой конкуренции даже Собянин все равно выиграл выборы. Пусть и еле-еле, что называется. Вот я думаю, что если наша петербургская исполнительная власть не боится конкуренции, значит, у нас должно быть так же. Я надеюсь, что наш губернатор не боится соперников на выборах.
А как вы считаете, это зависит от страха или его отсутствия у исполнительной власти Петербурга и конкретно у губернатора действующего, или это вопрос, который решается выше?
И то, и другое. Это зависит и от настроения самого губернатора, и от настроения выше. Но повторяю, вот попытки ограничить политическую конкуренцию – это признак слабой власти. То, что было в 2014 году в Петербурге, когда никто из серьезных оппозиционных кандидатов не был допущен к выборам, на мой взгляд, показало слабость Георгия Полтавченко и тех, кто его поддерживал в Москве. Было понятно, что конкуренции они боятся. Если они хотят второй раз показать политическую трусость, то пусть попробуют. Но я надеюсь, что все-таки они поступят иначе.
То есть вам кажется, что ситуация с 2014 года изменилась? Просто еще кроме...
Надеюсь, что она изменится к 2019 году. И надеюсь, что еще серьезнее изменится настроение граждан. И что очень важно. Важно общественное давление на власть. Чтобы заставить ее регистрировать оппозиционных кандидатов. Заставить ее допустить реальную конкуренцию на выборах.
Ну а что касается выводов, которые для себя после региональных выборов вот этого года сделают администрация президента, партия «Единая Россия» и ее руководство? Как вы думаете, здесь, вот мы с вами поговорили о выводах, которые сделало население, сделал избиратель, а там, наверное, тоже выводы какие-то сделают? Как-то это повлияет, как вам кажется, на итоговую ситуацию в 2019 году?
Повлиять, конечно, может, но я думаю, что не все в администрации президента являются дураками. И точно так же, как почти три десятилетия назад, когда правившая тогда коммунистическая власть все-таки пришла к необходимости допущения конкуренции, есть люди, которые и сегодня в администрации президента будут выступать за то, чтобы конкуренция эта была. Потому что сегодня это путь в тупик. Будет абсолютный тупик политический, когда конкуренция глушится на корню.
Еще возвращаясь к вашим словам, вы сказали, что необходимо, чтобы избиратели, граждане, в общем, стимулировали власть регистрировать оппозиционных кандидатов. А насколько вам кажется вообще это возможно? Потому что вот сегодня в газете «Ведомости» Алексей Левинсон из Левада-центра размышляет над тем того, как вообще так получилось, что цифры, которые последнее время показывали опросы по готовности выйти на массовые акции протеста, были очень высоки, одни из самых высоких за последнее время. Очень высокий процент людей, которые были против пенсионной реформы, а на митинги практически никто не вышел. То есть они были далеко не массовыми. Вот так и здесь. То есть, как вы думаете, готово ли население, какие у него есть для этого инструменты, вот давить на власть, чтобы та, в свою очередь, регистрировала оппозиционных кандидатов?
Знаете, эффект такой наблюдается почти всегда. По опросам, может быть, очень много людей, которые готовы выйти на акции протеста, на самом деле на них может выходить не так много. Мы это наблюдали не только в связи с пенсионным грабежом, но мне кажется, что здесь еще очень важная роль должна отводиться самим оппозиционным кандидатам, которые должны уметь работать с гражданами каждый день, объяснять им, что если вы хотите, чтобы изменилась ситуация у нас в городе, значит, будьте тоже активны, значит, добивайтесь того, чтобы была реальная конкуренция на выборах. Вы хотите жить так, как сейчас, когда вас ставят перед фактом принятия чудовищных решений, когда вы ничего не можете потом с этими решениями сделать, когда вы должны собирать митинги, чтобы протестовать против того, что решила власть, не спросив ваше мнение или наплевав на это мнение. Вот хотите, чтобы было так и дальше? Тогда, пожалуйста, тогда сидите дома, не ходите на митинги, не давите на власть. Но если вы не хотите, то тоже будьте активны, потому что избиратель, вот это очень важная вещь, я стараюсь это объяснять всем, кому могу, а у меня прием избирателей каждый день. В метро, в автобусе, в троллейбусе, в магазине. Это не только в моей приемной. Так вот, избиратель – это не зритель на стадионе. Это игрок на поле. Его задача не просто болеть за свою команду и поддерживать ее, а его задача – это играть вместе с ней.
Вопрос еще про митинги и про одну команду задает Сергей. Почему 16 числа, вопреки заявлению оргкомитета, народ увели с площади Ленина в загон, к дольщикам и происходил цирк с цензурой выступающих? Может быть, сразу в удельный парк, чтобы просто для галочки постоять?
Во-первых, не было никакого заявления оргкомитета о том, что нельзя присоединяться к митингу дольщиков. Во-вторых, я считаю, есть две очень важные вещи. 16 числа митинг состоялся, пусть и в рамках митинга «Манута Дольщик», которые пригласили нас к себе, потому что на площади Ленина нам не давали провести митинг. А второе следствие очень важное – практически нет задержанных. Вот 9 сентября, а я и 9 сентября тоже был на площади Ленина, потом ездил по отделам полиции, 600 задержанных, более 100 человек арестовано. А все разговоры про загон, те, кто недоволен, пожалуйста, организуйте лучше. Добейтесь проведения митинга в центре, договоритесь со всеми, с администрацией, с полицией. Сделайте так, чтобы никого не задержали после вашего митинга. Я вам буду только аплодировать, если у вас это получится. Я считаю, что мы отказались идти в удельный парк. Мы провели митинг в 900 метрах от площади Ленина, где мы собрались. Выступили все, кто хотел. Никакой цензуры выступающих, кстати, не было. То, что ведущий там пожаловался какие-то реплики, это никак не влияло на содержание выступлений. С трибуны все сказали все, что хотели, в том числе и ваш покорный слуга. И очень резкие были выражения в адрес, в том числе и президента Путина.
Борис Лазаревич, мы сейчас сделаем перерыв на московские новости, а потом продолжим.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Мы продолжаем и во время московских новостей тоже беседуем с Борисом Вишневским, руководителем фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга, на тему предстоящих губернаторских выборов. И возвращаемся, собственно, к обсуждению митинга, который прошел 16 числа. Вот если коротко, уже заканчивая эту тему, это вынужденный компромисс был уйти? Или, как вы считаете, или это, в общем, и не компромисс, это нормальное решение?
Это, конечно, был компромисс. Но я хочу сказать, что мы собрались на площади Ленина. Кто хотел, кстати, мог там остаться. Мы, поняв, что невозможно, не рискуя массовыми задержаниями, провести там митинг, отошли на 900 метров в сторону, и там выступили все, кто хотел. И я считаю, что это решение было оптимальным в сложившейся ситуации. Митинг проведен, люди в безопасности. Это два главных условия, которые ставил перед собой оргкомитет.
У нас отлично работают наши каналы связи и через смс-портал +7 931 291 58 00. Нам Петр задает вам вопрос, будете ли вы завтра голосовать за закон о зеленых насаждениях общего пользования, и вы подадите поправку за сквер СКК во втором чтении.
Я буду голосовать за закон в первом чтении, потому что несколько сот новых территорий включается в защищенные от застройки, подчеркиваю, перечень зеленых насаждений общего пользования. Дальше у нас будет месяц на поправки. Я уже готовлю поправки вместе со своими помощниками, вместе с общественными активистами. Конечно, будут поправки, связанные и со сквером спортивно-концертного комплекса, и с удельным парком, и с парком Малиновка, и с парком на Смоленке, за которым мы выходили на митинг минувшее воскресенье, из территории зеленой зоны на улице Адоевского и многими другими, и обязательно вот со сквером в районе Мавалкинского проспекта, улицы Стахановского, там какое-то безумное совершенно сокращение части сквера. И все это будет делаться вместе с общественниками, будет подано, я буду настаивать на том, что эти поправки были приняты во втором чтении. Но это будет месяца через полтора только второе чтение закона. Завтра только первое.
Продолжаем такой блиц по вопросам наших слушателей. Мария спрашивает вас, простите, у меня сегодня какие-то проблемы. Вы удовлетворены работой питерского омбудсмена? Я понимаю, что недавно как раз вы работали над тем, чтобы дали тепло в сезон на Захарьевской, если я не ошибаюсь, да?
Не сезон, спецприемник для административных арестованных.
Да. Соответственно, вот вы этой работой совместной в том числе довольны? Все вас устраивает в защите прав граждан со стороны омбудсмена?
Я удовлетворен работой нашего омбудсмена Александра Шишлова. Мы, кстати, с ним дружим уже почти 50 лет. Когда-то мы познакомились в юношеской математической школе при 30-й школе, но дело не в нашей личной дружбе. Я считаю, что он действительно настоящий защитник прав граждан, что ему очень много удается сделать, что очень многим, кто обращается к нему за помощью, он помогает, что он играет огромную роль в предотвращении, в том числе, вот, конфликтов с полицией во время публичных акций. Что касается спецприемника, то вот именно его обращение помогло решить эту чудовищную проблему. Я неделю назад был в этом спецприемнике, навещал там Шахназ Шитик, это вот женщина, которую арестовали на 20 суток, за мирную акцию «Путин едет на пенсионерах на Невском проспекте». Такое театрализованное представление. 20 суток она там отбывает. Вот мы с членом правозащитного совета Григорием Ихновым-Войтенко были у нее. Она тогда еще жаловалась на холод, но потом, когда стали включать отопление по всему городу, там упорно не включали. Слава богу, вот вчера, наконец, стало теплее.
Что касается Шахназ Шитик, я помню, что там вообще какая-то история с тем, что ее вначале отвозили в больницу, из больницы ее обратно возвращали.
Ее похитили фактически из больницы. Я знаю все подробности этой истории, только я в первый же день после задержания был у нее в больнице. Перед этим ее оттуда похитили силой, увезли в полицию, потом скорую вызвали обратно в больницу, потом при мне прямо шестеро полицейских дежурили в больничном коридоре в отделении скорой помощи, чтобы схватить ее, как только ее выпишут. Я еще у них спрашивал, что вам не стыдно, у вас тут шестеро здоровых лбов, что вы тут делаете? Одну женщину приехали задерживать, лучше бы охраняли общественный порядок. Они с усмешкой ответили, ничего, нас много. Это дикая совершенно история. Кстати, ни разу за последний год у нас никто из женщин не получал административный арест такой продолжительности, больше 15 суток ни у кого нет. Повторю, все это за мирную акцию абсолютно.
Вот что касается вот этого силового варианта разрешения мирных и немирных публичных выступлений, как вам кажется, объединяя это с вопросом, с которого мы начали, изменение настроений у избирателя, изменение настроений у граждан в целом, вот этот силовой характер, он будет, силовой вариант взаимоотношения с гражданами, он будет усиливаться или ослабевать в результате вот изменения, в том числе настроения избирателей?
Знаете, тут я не буду оригинален, все исследования это показывают, силовое сопротивление публичным акциям, мирным со стороны власти, оно усиливает радикализацию протеста. Это, кстати, очень опасная вещь, потому что люди, терпение которых заканчивается, видя, как с ними обращаются, что против них применяют силу, начнут сопротивляться рано или поздно. Я не хочу, чтобы были силовые столкновения между гражданами и полицией. Я считаю, что полиция должна охранять общественный порядок. А она сегодня охраняет власть от возмущенных граждан. Вот что мы видим, к сожалению. Я же разговаривал с полицейскими, с росгвардейцами, в том числе на площади Ленина 9 сентября, пытался их стыдить. Они опускали глаза и что-то лепетали про приказ, что им велели. При том, что каждый из них там по объему вдвое-трое больше почти любого из протестующих, большую часть которых 9 числа составляли совсем молодые ребята и девушки. Я потом приезжал в 76-й отдел полиции на Мытнинской улице, где несколько ребят и несколько девушек, совсем молоденькие, держали просто в пыточных условиях, в камере, где я бы там больше 10 минут вообще бы не прожил. А начальник отдела полиции с усмешечкой говорил, я им посоветовал почитать «Молодую гвардию». Молодогвардейцам хуже приходилось. Мне не сразу пришла в голову очень простая мысль, что это что же, если ты сравниваешь их с «Молодой гвардией», так с кем ты сравниваешь себя? С гестаповцами, которые их пытали?
Я вот не понимаю, с чем вообще связано стремление создать еще максимально жесткие условия для тех, кто оказался, я не знаю, справедливо или несправедливо в спецприемнике или в СИЗО. Это уже можно дальше возвращаться к колониям и к недавним историям, которые связаны с расследованиями ситуации в колониях и ситуации вообще с тем, как сейчас взаимодействуют в СИН с заключенными. Вот это вот откуда стремление, кроме совершения правосудия, будь оно законным или незаконным, это отдельный случай, еще ужесточить условия содержания людей.
Надо сказать, что, кстати, как раз наш спецприемник тут не самое еще худшее место. Я многократно там был, посещаю задержанных, из исключением вот холода вот этого, но это не руководство спецприемника в этом виновато, что у них не включили отопление. Мне редко довольно жаловались на какие-то проблемы именно спецприемники. В СИЗО, конечно, все гораздо хуже. В колониях все гораздо хуже. У меня да, вообще возникает ощущение, что Федеральная служба исполнения наказаний, не вся, конечно, там есть и вполне приличные, достойные люди, и нормальные, но часть людей туда набирается, ну, если не с садистскими наклонами, то это близко к этому, которые просто издеваются над беззащитными людьми. Они и так лишены свободы, они и так наказаны. Но, кроме всего прочего, еще и пыточные условия. Но ведь пытки же не только на этом этапе. Я вот много занимался вместе вот с замечательными нашими девушками из общественной наблюдательной комиссии Яной Теплицкой и Катей Косаревской вот борьбой против пыток, когда пытали вот активистов, арестованных по этому чудовищному делу сети, только, мне кажется, вымышленно с самого начала, когда людей пытали электрошокерами, а потом заявляли, что это, мол, следы от укусов насекомых. Вот, к сожалению, очень серьезно больна вся эта система, так называемая правоохранительная, так называемая, потому что, как мне кажется, она охраняет не право, а начальство.
Ну, я думаю, к этому, к сожалению, еще будем возвращаться, хотя хотелось бы, чтобы эта тема была закрытой, чтобы реформа в СИН, о которой в последнее время много говорят, была вполне успешной.
По крайней я тоже мере, надеюсь, я несколько раз организовывал и сам, и с коллегами митинги против политических репрессий, против пыток. К сожалению, не очень много людей, кстати, приходило на эти публичные акции. Может, потому что люди считают, что пока это их лично не коснулось, это какая-то другая проблема. Но у нас каждый может оказаться в лапах этой системы и не сможет оправдаться, и не сможет защититься. Это надо понимать.
Давайте теперь к городским событиям, в которых вы в том числе принимаете участие. В декабре этого года Смольный может подписать соглашение о строительстве в новоселках мусоросжигательного завода. Вы активно выступаете против этого, как и огромное количество активистов и жителей этого района.
Я с ними взаимодействую постоянно. Вот недавно отправил большое обращение в Минприроды. Я требую проведения федеральной экологической экспертизы, я требую не допустить вообще строительства этого завода вблизи от жилых кварталов. Я абсолютно уверен, что мусоросжигание – это не тот путь, которым надо идти в нашем городе. В свое время, 30 декабря, несколько лет назад, проводили слушания, где пытались одобрить строительство такого мусоросжигательного завода. Люди резко выступили против, я был на этих слушаниях при переполненном зале. Тогда вопрос удалось снять. Сейчас, что называется, выгнали в дверь, полезли в окно. На мой взгляд, вот тех чиновников, которые поддерживают строительство мусоросжигательных заводов, надо селить вблизи них. Там, где, как я так грустно шучу, почти исключено существование высших форм жизни. Я думаю, что тогда они изменят свое отношение к мусоросжиганию. На мой взгляд, нужна в нашем городе мусоропереработка. Да, не просто. Да, надо организовывать сортировку мусора. Но альтернатива что? Ставить под угрозу жизнь горожан? тысячи которых протестуют против появления столь опасного объекта, как мусоросжигательный завод.
Ну вот Фонтанку, например, заверили, что намеренно используют передовые технологии сортировки, последующей обработки отходов и так далее, что все это повысит экологичность этого предприятия.
Саша, а вы уверены, что при том качестве работы нашей власти, наших чиновников, наших строителей, которые наблюдаются в других отраслях, что-то принципиально будет лучше в части мусоросжигательного завода? Я лично, к сожалению, нет. У меня нет никаких гарантий, что эти обещания будут исполнены. Поэтому лучше давайте не будем строить мусоросжигательный завод, против которого категорически выступают граждане, и я абсолютно их поддерживаю.
Я еще против чего выступают граждане? На митинг в защиту парка возле Смоленки пришло более половины сотни тысячи человек. В воскресенье, собственно, этот митинг прошел, вы на нем выступали. Там хотят построить апарт-отели, при этом жители, и вы в том числе, выступаете за то, чтобы там сохранить парк.
Конечно, я сам там живу в двух шагах от места проведения митинга, в двух шагах от места, где хотят строить эти апарт-отели, а это просто замаскированные жилые комплексы. У нас достаточно гостиниц, у нас полупустая гостиница Прибалтийская в двух шагах от этого места. Но... А парков категорически не хватает. Я считаю, что там должен быть парк. Я, выступая на этом митинге, говорил, что надо бороться не со следствиями, а с причинами. Причина – власть, которая наплевать на жителей. Она принимает решение построить там эти апарт-отели. Мы выходим на митинги. Значит, если мы хотим решить эту проблему, тоже надо сменить власть, что я буду пытаться делать через год обязательно.
Ну, год все-таки нам еще предстоит прожить.
А до этого будем бороться.
До этого будем
всеми
бороться.
Всеми возможными силами. Очень много людей пришло на митинг, и надеюсь, что удастся отстоять эту
территорию. 500 человек, написал Коммерсант. Это много? Для вот этой проблемы
по
много.
По расчетам организаторов, учитывая, сколько людей там поставили подписи, потому что люди приходили, да. Уходили, угу. Было все-таки ближе к 1000. Это много для сравнительно локальной проблемы. Ведь это затрагивает все-таки только жителей западной части Васильевского острова.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, следуя вашей логике, если бы все участвовали в проблемах, которые в любой момент могут коснуться их, ведь это не единственный вопрос
застройки. Там были не только жители Васильевского, там были представители других инициативных групп, и парка Малиновка, и Мытного двора, и других территорий, где тоже борются с сохранением зеленых зон за то, чтобы жить в человеческих условиях.
Спасибо большое.
Я вместе с гражданами в этой борьбе постоянно.
Спасибо большое. Руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский был у нас в гостях. Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».